Рэй Брэдбери, и грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Эклс почувствовал, как веки, смыкаясь на долю секунды, прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. АО «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. В глотке Эклса скопилась теплая слизь. Он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.
«Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?»
«Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий. «Ну, кроме динозавров».
Он повернулся.
«Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение. По возвращении заплатите штраф. Еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства».
В дальнем конце огромного помещения конторы Эклс видел нечто причудливое и неопределенное. Извивающееся, гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописи, все дни свалились в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тот час это горение послушно даст задний ход. Экл вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли, из золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки. Все и вся повернется вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся позволит, опознает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано лишь одним движением руки.
«Черт возьми!» — вздохнул Эклс.
На его худом лице мелькали блики света от машины.
«Настоящая машина времени!» — он покачал головой. «Подумать только! Закончились выборы вчера иначе, и я сегодня, может быть, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент».
«Вот именно!» — отозвался человек за конторкой. «Нам повезло! Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете». Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Шутя, конечно. А, впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да, только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент, и у нас теперь одна забота.
Убить моего динозавра. Закончил фразу Эклс.
«Тиранозавр Рекс. Громогласный ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Чтобы с вами не произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит».
Эклс вспыхнул от возмущения. «Вы пытаетесь меня испугать?»
«По чести говоря, да. Мы вообще не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы представляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о котором только может идти, может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его».
Мистер Эклс долго смотрел на чек, пальцы его дрожали.
ни пуха, ни пера, — сказал человек за конторкой. — Мистер Трэвис, займитесь клиентом.
Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракочущемуся свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, недели, месяц, год, десятилетие, 2055, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экл скачался на мягком кресле, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках. Посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. Машины было их еще четверо. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Лесперанс и два охотника, Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо точно вспышкой молнии проносились годы.
«Это ружье может убить динозавра?» — вымолвили губы Эклса.
«Если верно попадешь...» — ответил в наушниках Трэвис.
— У некоторых динозавров два мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотребляйте своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.
Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце влетели вспять, за ним мчались десятки миллионов лун.
«Господи!» — произнес Эклс. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется, Иллинойсом».
Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом, машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности, глубокой-глубокой древности. Три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол.
«Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил на гору, беседуя с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни на них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом? Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет».
Они кивнули.
«Вот», — мистер Трэвис указал пальцем, — «вот джунгли за 60 миллионов, 55 лет до президента Кейта».
Он показал на металлическую тропу, которая через раскаленное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.
«А это, — объяснил он, — тропа, проложенная здесь для охотников компанией. Она парит над землей на высоте 6 дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного материала. Ее назначение — изолировать вас от этого мира, прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения».
«Почему?»
— спросил Эклс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря. Запах влажной травы и кроваво-красных цветов.
«Мы не хотим изменять будущее здесь, в прошлом. Мы незваные гости. Правительство не одобрит наши экскурсии, не одобряет. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили конгрессии и машина времени. Дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида».
«Я что-то не понимаю», — сказал Эклс.
«Ну так слушайте», — продолжил Трэвис. «Допустим, вы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
«Да».
«Не будет потомков и потомков от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы не уничтожаете ни одну и ни десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
Хорошо, что они сдохли,
согласился Эклс.
Ну и что? Что? Трэвис
презрительно фыркнул.
А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватает 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше, подохнет от голода лев. Одним львом меньше, погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгниет неисчислимое количество форм жизни. И в итоге, через 59 миллионов лет, пещерный человек, один из дюжины, населяющий наш мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек. Нет, это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы 10 сыновей. От них произошло бы 100. И так далее. Возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь, и все. Это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в конце изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека, смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Европа навсегда останется глухим лесом. Только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мыши, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите в вечности вмятину величиной в Великий каньон. Не будет королевы из Елизаветы. Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте, мать вашу, осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее. Понимаю, сказал Эклс.
Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?
Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочная. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время, а если и в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых. Дальше к угнетению вида, еще дальше к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе. Такое, что сразу не увидишь. Кто знает, кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории – гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожными. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих кислотных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии.
Но откуда мы знаем, каких зверей убивать? «Они помечены красной краской», — ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
«Изучал их?»
«Вот именно», — отозвался Лесперанс. «Я прослеживаю всю жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются, редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда она погибает. Затем стреляю кращей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны.
«Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно говорил Эклс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
Трэвис и Лесперанс переглянулись.
«Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде так, как самолет провалится в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхну перед нашей остановкой? Это мы миновали самих себя пути обратно, в будущее. Но мы не видели ничего, поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись мы, ли мы, вернее, вы, мистер Экклс, обратно живыми.
Экклс бледно улыбнулся.
«Ну все», — отрезал Экклс, — «встали».
Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкими, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели будто исполинские летучие мыши из комара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями птеродактили. Экл стоял на узкой тропе, шутя, прицелился.
«Эй, бросьте!» — скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь! Черт бы вас подрал! Вдруг выстрелит!»
Экклс покраснел.
«Где же наш тираннозавр Рекс?»
Лесперанс взглянул в свои часы.
«На подходе. Мы встретимся ровно через 6 секунд. И ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока мы не скажем, не стрелять. И не сходите с тропы. Не сходите с тропы!»
Они шли навстречу утреннему ветерку.
«Странно», — пробормотал Экклс. «Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине. Даже в проекте». «Приготовиться», — скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экклс. Биллингс, второй номер. За ним Кремер».
«Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит Бог, это совсем другое дело», — произнес Экклс. «Я дрожу, как мальчишка».
«Тихо»,
— сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку.
«Впереди»,
— прошептал он.
«В тумане. Он там. Встречайте его королевское величество».
Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вокруг все смолкло. Точно как кто-то затворил дверь. Тишина, раскат грома. Из мглы ярдах 100 появился тираннозавр Рекс.
«Силы небесные!» — прошептал Экклс.
Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинищих, мягко ступающих ногах. Оно за 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги могучей поршни, 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой кожей. Подобные кольчуги грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали 2 тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза. Страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья. А когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом. Неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.
«Господи!»
— губы Экклса дрожали.
Да оно, если вытянется, луну достать может.
Сердито прошипел Трэвис.
Оно еще не заметил нас. Его нельзя убить.
Эклс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач.
Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! Молчать!
Рявкнул Трэвис.
Кошмар! Кругом! Скомандовал Трэвис. Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена.
Я не ожидал, что оно окажется таким огромным, сказал Эклс. Одним словом просчитался. Нет, я участвовать не буду. Она заметила нас. Вон красное пятно на груди.
Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысячи зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. На поляне повис запах сырого мяса.
«Помогите мне уйти!» — сказал Эклс. «Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам». «Не бегите!» — сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом, спрячьтесь в машине». «Да!»
Казалось, Эклс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.
«Эклс!»
Он сделал шаг, другой, зажмурившись, волоча ноги.
«Не в ту сторону!»
Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, и его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Эклс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не осознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз в свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул тиранозавр Рекс. Рыча он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри хлопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый поток, после кошмара утро. Биллингс и Кремер сидели на тропе, им было плохо. Трэвис и Лесперан стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь. Эклс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Эклса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе.
«Оботритесь!»
Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которых доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышцы ничем не управляемый, мертвый вес. Раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Чертыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.
«Так», — Лесперанс поглядел на часы, — «минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить».
Он обратился к двум охотникам.
«Фотографии и трофеи вам нужна?»
«Что? Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ей могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее».
Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье, тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапно шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Эклс.
«Простите меня»,
— сказал он.
«Встаньте!» — рявкнул Трэвис.
Эклс встал.
«Ступайте на тропу!»
— скомандовал Трэвис. Он поднял оружие.
«Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь!»
Лесперанс перехватил руку Трэвиса.
«Постой!» «А ты не суйся!»
Трэвис стряхнул его руку.
«Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это! Нет! Черт возьми! Ты погляди на его башмаки! Гляди!» Он соскочил с тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилетит. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. А он сошел, идиот. Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии за эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся. Он набрал на подошву немного грязи. Только и всего. «Откуда мы можем знать?» — крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагом марш, Эклс!»
Эклс полез в карман.
«Я заплачу сколько угодно. 100 тысяч долларов!»
Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул.
«Ступайте! Чудовище лежит возле тропы. Суньте ему руку по локоть в пасть. Может, поможет вам вернуться к нам». «Это несправедливо. Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули! Пули не должны остаться здесь, в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их».
Джунгли опять пробудили к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Эклс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе комаров и ужасов, кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе. 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красные от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал недвижимый.
«Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперанс. «Напрасно? Об этом рано судить!»
Трэвис толкнул неподвижное тело.
«Не помрет! Больше его не потянет за такой добычей! А теперь...»
Он сделал вялый жест рукой.
«Включай! Двигаемся домой!»
1492, 1776, 1812. Они умыли руки и лицо, Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Эклс пришел в себя и сидел молча. Трэвис до добрых 10 минут в упор смотрел на него.
«Не глядите на меня!» — вырвалось у Эклса. «Я ничего не сделал!»
«Кто знает!»
«Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
«Это не исключено. Предупреждаю вас, Эклс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено».
«Я не виноват. Я ничего не сделал».
1999, 2000, 2055. Машина остановилась.
«Выходите»,
— скомандовал Трэвис. Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же. Трэвис быстро обвел помещение взглядом.
«Все в порядке?»
— буркнул он.
«Конечно. С благополучным возвращением».
Но настороженность не покидала Трэвиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследуя свет солнца, падающий из высокого окна.
«Окей, Эклс, выходите, и больше никогда не попадайтесь мне на глаза!»
Эклс будто окаменел.
«Ну?»
— поторопил его Трэвис.
«Что там такое увидели?»
Эклс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Эклсу о перемене. И краски. Белая, серая, синяя, оранжевая на стенах, мебель и в небе за окном. Они... Да. Что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное, будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, которого был уже не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой. Целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это теперь за мир? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросилось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так.
АО «Сафари» во времени. Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу. Мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее.
Эклс почувствовал, что опускается на стул. Он стал резко лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.
Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет.
На комке было отливающее зеленью, золотом и черной чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая.
«Из-за такой малости? Из-за бабочки?» — закричал Эклс.
Он упал на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино. Большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Эклса смещались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка. И такие последствия невозможно. Его лицо похолодело непослушными губами, он вымолвил.
«Кто? Кто вчера победил на выборах?»
Человек за конторкой хихикнул.
«Шутите? Будто не знаете. Дойчер, разумеется. Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек».
Служащий опешил.
«Что это с вами?»
Эклс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.
«Неужели нельзя?» — молвил он.
«Весь мир... — молил он весь мир, себя, служащего, машину.
— Вернуть ее туда, оживить. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...
Он лежал неподвижно, лежал, закрыв глаза, дрожал и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает на курок. И грянул гром.